Приветствуем вас, дорогие друзья. У нас опять радость за нашим чайным столом. Дорогой гость Александр Леонидович Дворкин. И утешившись премного встречами на предыдущих седмицах, мы сегодня хотели, во-первых, поприветствовать его. Благодарим.
Здравствуйте.
Александр Леонидович, что вновь нашли время для нас. А сегодня хотелось бы просить вас уже как историка. Может быть, это как раз и является вашей базовой специальностью.
Совершенно верно, да. Это и есть моя базовая специальность.
Ну, с нее уже тогда мы не отступим, как в прошлой передаче хотели говорить об Америке.
Ну, вы поговорили тоже о определенных аспектах американской жизни.
Так и есть. Вот. И история сейчас вообще какая-то как непристроенная дочь какая-то, которую никак никого, ни за кого не выдадут. Такое чувство, вроде президент просит, напишите общий учебник, и каждая политическая партия говорит, история России, это с нами неотлучно связано. А проблема-то остается, потому что я, например, вижу историю как все-таки даже очень мощная идеологическая наука, ну, если уж простить за такое слово, относящееся больше к 20 веку наших реалий советских, но, конечно, не может быть ни нравственно, ни духовно, нейтральная. Наверное, в этом проблема того, что сейчас история как-то непонятная. Насколько ваше видение современной ситуации вообще исторической науки, которая наследовала во многом от истории марксизма, ленинизма, вообще свою мощь общеуниверситетскую. У нас многие вот сейчас просто наши на кафедрах, дружественных нам кафедрах истории Рязанского университета не скрывают, что потихонечку как-то переходят от своих искренних достаточно пристрастий, ну не знаю, насколько искренних, к вот этой идеологии прошлого века, на какие-то новые позиции, хотя еще не перешли на вполне православные. Ну, что за ситуация сейчас?
Ну, вы знаете, история, наверное, самая ненаучная наука, да, и самая необъективная дисциплина. Это с этим ничего не поделаешь. Ненаучная в том смысле, что в любой науке есть свои законы. Законы есть в физике, законы есть в математике, законы есть в филологии. Языки развиваются по определенным законам, это известно, и законы эти определены. А вот в истории никаких законов нет. И наоборот, те исторические школы, которые пытались утверждать, что такие законы есть, они как раз оказались вполне антиисторическими. Марксизм один из них. То есть Маркс говорил, что есть. Как-то Маяковский писал, Маркс открыл истории, законы там, и так далее. Что одна формация скрывает, сменяется другой с неизбежностью, хочешь, не хочешь. Рабовладельческий строй сменится феодальным и так далее. Ну вот, конечно, на самом деле уже теперь многие люди знают, что это совсем не так, что это все там, да, все эти формации абсолютно условны, и совсем не обязательно, что одна сменяется другой, то есть их и вовсе нет, и вообще там феодализм, большой вопрос, был ли когда-нибудь феодализм, потому что Маркс просто одну там французскую модель перенес как бы на весь громадный пласт человеческих отношений и прочее, то есть, и в любом случае закон – это что-то, что можно просчитать и измерить. То есть мы знаем, что да, вот если мы подбросим в воздух камень, то мы можем посчитать, когда он упадет на землю. Есть определенный закон тяготения, который нам позволяет это сделать. Что касается истории, можем ли мы просчитать какое-то там будущее событие? Понятно, нет. Это совершенно невозможно. И в этом смысле, наверное, христианский историк находится в привилегированном положении, потому что он понимает, что история – это взаимоотношение, встреча двух свободных воль. Воли человеческой и воли Божьей. А там, где есть свободная воля, там никаких закономерностей быть не может. Потому что на то она и свобода, что человек может, с человеческой волей может работать совместно с Божьей волей, синергично, может противиться Божьей воле, может опять там другой, ну, разных совершенно возможностей и вариантов. И опять же, это воля не одного человека, а воля множества людей. У каждого человека есть своя свободная воля. И из этого, собственно, складывается история. Может ли быть объективная история? Опять же, очень серьезный вопрос. Объективная, любой историк имеет свою точку зрения и излагает эту точку зрения в том, как он описывает события. Могут возразить, а если вот описывать события, не излагая никакой точки зрения, а просто скупо описывать сами события, ничего, никак их не комментируя. Ну, в этом случае субъективность историка, она проявится в подборке событий, потому что все события ведь невозможно описать. Если мы попросим кого-нибудь описать свой вчерашний день, он напишет, наверное, 2 или 3 события, которые у него были вчера. Просто если он будет записывать все поминутно, это у него займет дольше, чем весь вчерашний день. Опишет 2 или 3 события, а если вот мы попросим его сделать то же самое через месяц, он, может быть, если он запомнит даже этот день, возможно, он даже не те события, которые он сегодня описывает, а через месяц он вспомнит какое-то другое событие, которое ему будет казаться ключевым и про которое он сегодня не вспомнит. А через год, может быть, еще какое-то третье событие. Если мы попросим человека описать вчерашний день своего друга, он напишет про одно, а друг про другое. Друг может даже возмутиться и сказать, почему ты такое пишешь, вот у меня там совсем, я это совсем не так вижу. Видите, мы все воспринимаем через призму наших собственных убеждений, наших собственных взглядов. В каком-то смысле работа историка, она подобна работу судьи. Вот судья, он выслушивает свидетелей, и он знает, что вот этот свидетель, он родственник потерпевшего. Соответственно, он понимает, что даже если этот свидетель будет там пытаться все честно рассказать, все равно он невольно будет описывать факты в пользу потерпевшего. Там, а этот свидетель – это жена подозреваемого. Соответственно, опять же, будет понятно, что она будет с определенным наклоном описывать происшедшие события. Вот судья все это берет, выслушивает, задает наводящие вопросы, и потом на основании этого выносят решение максимально приближенное к справедливости, исходя вот из всех этих поправок. Но вот историк, похоже, работает, только разница в том, что у судьи есть возможность вызвать всех свидетелей, а у историка нет. Что сохранилось, а что-то и нет. У судьи есть возможность задать наводящие вопросы, а судья не может этого сделать, потому что что написано, то написано, другого уже не спросишь, хотя, может быть, очень хотелось бы. И вот...
Может быть, тогда вот эта ситуация из ваших слов вполне, кажется, следует, что некоторая размытость исторических сейчас определений, границ связана с недостатком пока как-то самоидентификации на современном этапе российской, ну, опять же, не хочется слова идеологии, но какого-то духовного выбора, нравственной позиции. Она в каких-то случаях звучит, но это, так сказать, всеобще не сформулировано. Некоторые православные круги торопят, давайте признавать православие в Конституции, давайте сформулируем о том, что дело образования – это по преимуществу воспитание все-таки в тех нравственных позициях, которые церковь приносит человечеству. Но вот насколько тогда есть перспективы того, что мы как-то сформулируем все-таки хотя бы нашу историю России там, последнего тысячелетия, если сформулируем какую-то национальную идею, так?
Ну, это тоже, но с другой стороны, тут нужно понять, что раньше курица или яйцо. Сможем ли мы сформулировать нашу национальную идею, не опираясь на историю, а с другой стороны, сможем ли мы создать какое-то работающее и какое-то максимально приближенное к реальности пособие по истории, не имея национальной идеи. Вот это... Как бы, наверное, это 2 процесса, которые должны идти параллельно и как-то задействовать друг друга. Вы знаете, я тут в Рязани вот приехал сюда из-за конференции по тюремному служению, в том числе и служению священников, капелланов в тюрьмах, в местах лишения свободы. И вопрос в том числе поднимался, и меня поэтому пригласили, о неоязычестве, которое развито, в том числе и пропагандирует среди заключенных, вовлекает их в неоязыческие секты, нативистские, родноверческие. И вопрос стал, почему же люди могут быть падки на такую вот там очевидную там антиисторические подделки, даже грубые такие подделки, которые очевидно, ну, никакого отношения к истории не имеют. Но это вот в том числе из-за нашего исторического невежества. И вы сказали вот про советское наследие. К сожалению, действительно, еще советское наследие, оно тяжким грузом висит над исторической наукой и над учебниками, которые есть в школах, и отравляют какими-то вот этими своими мифами наше сознание. Если мы вспомним, ну, там, вот миф о кровавом крещении Руси, когда там любой там новоязычник тоже скажет, что там погибло какие-то там невероятные миллионы, 9 миллионов были там зверски зарублены христианами, и что там не объясняешь, что там и населения такого не было, и там и зарубить их было невозможно, и прочее. Но нет, но это из советских учебников истории, что вот это вот кровавое крещение Руси. И вообще, если мы посмотрим наши учебники, то такое впечатление, что наша история начинается с 18 века. Ну, да, где-то с Петра. То есть до Петра, собственно, особой истории не было. Mm-hmm. Там, что-то такое, какое-то там татарское иго, то другое. Ну, как-то все так бегло и непонятно. Православие из нашей истории выпадает совсем. Целый год, весь шестой класс проходит западноевропейскую средневековую историю. Что там хорошо, почему бы и нет, но всей этой западноевропейской средневековой истории только одна глава посвящена Византии, и то один урок, и то опять же там все там ужасно бегло и непонятно, и что это за Византия, откуда она, для чего она нужна, каким образом, хотя на самом деле для нас это культурообразующая цивилизация, которую мы должны знать, и то, собственно, и много лучше того, что у нас есть, мы получили из Византии, но в первую очередь нашу веру. Это была величайшая цивилизация, которая несопоставима ни с чем, что существовало там рядом с ней. Это было самое долго существовавшее государство за всю историю человечества. 1100 лет. Там никакая ни египетская, ни другая, ни другое царство с этим непоставимо. Это была культурно, цивилизационно, научно, опять же, там, высочайшее проявление человечества, которое существовало. Ничего параллельного рядом не было. Константинополь был миллионным городом, когда в таких городах, как там Лондон и Париж, население едва ли там достигало 25 тысяч. Это считалось, они считались очень большими городами. То есть вообще вещи абсолютно несопоставимые и несравнимые. И мы про это ничего не знаем. Вот я преподаю историю церкви, у меня даже есть книга «Очерки по истории Вселенской церкви». И она год от года, каждый от издания к изданию, она расширяется. Расширяется она не по моей прихоти, потому что я вначале написал церковную историю. Но когда я ее читаю, я вижу, что церковная история происходит на фоне светской истории. Я вижу, что студенты не знают этой светской истории византийской, но и, в общем, даже средневековой европейской, и то не знают. Поэтому я говорю, я вам про это не буду рассказывать, потому что вы это знаете. Они говорят, мы не знаем. Поэтому приходится дополнять. И вот книга все толстеет и толстеет, потому что я понимаю, что если уж мои студенты в Свято-Тихоновском университете не знают, то что касается светских студентов, то они уже не знают. Точно. И вот поэтому тут вся как бы концепция должна меняться. Конечно, хорошо знать там западноевропейскую средневековую историю, хорошо и важно, но важно также, чтобы она была увязана и с византийской историей. Это важнейшая часть европейской истории. И по меньшей мере половина времени должно быть отведено на Византию и рассматривать ее взаимодействие с Западом, какое это было взаимодействие. То есть те так называемые темные века на Западе, мы привыкли, вот среди там темные века, но никаких темных веков в Византии не было. Были века там удивительных там, по напряжению богословских споров, цивилизационных прорывов и так далее. И это, конечно, нужно знать и нужно понимать.
Какими-то общественными движениями сейчас потихонечку подготавливалась вот эта, кажется, почва для перехода на вот этот другой взгляд на историю. Сейчас в связи с назначением нового министра образования все-таки как-то повеяло весною.
Это мы посмотрим, пока еще повеяло. Это мало, да. Громко сказано, нужно, она еще, собственно, не успела даже отдышаться.
Да, но какие-то формулировки очень здравые, которые давно все ждали сверху, причем светской власти, системы образования, потому что его продолжают.
Такие, собственно, учебники, они готовятся годами, но, на мой взгляд, конечно, необходимо полностью пересмотреть, потому что все пересматривают всю концепцию. Пока все пишут просто по старым лекалам. Ну, то есть можно там какие-то плюсы поменять на минус, но примерно там, в общем, программа остается той же самой. То есть можно там, немножко что-то подкорректировать тут и там, но в рамках той же программы. На мой взгляд, нужно всю программу переписывать.
А у вас, кроме расширения своих учебников, какие-то новые принципиальные замыслы есть? Особенно вот с точки зрения какого-то компактного изложения, что все-таки за вашими студентами Свято-Тихоновского угонятся немногие, даже из других богословских образовательных учреждений. А вот для народа-то?
И
для
ну, знаете, я стараюсь все-таки писать просто. И мои учебники по истории Вселенской Церкви, они не перегружены терминами какими-то специальными. Даже вот некоторые меня упрекают за такие сознательные анахронизмы, что когда я там пишу о Византийской империи, я говорю там о генералах, о фрейлинах и еще что-то, ну, чтобы просто не зигощать там всякими протосевастами, архистратигами, потому что это все осложняет чтение, а главное донести, собственно, основное содержание до людей. Поэтому, ну, вот генерал всем понятно, не нужно давать сноску и объяснять.
Ваше историческое служение как ученого в образе истории, ваши такие более, что называется, злободневные заботы миссионера, насколько-то мешают? Есть у вас
какой-то конфликт? Нет, я думаю, они связаны. Но вот если говорить о книгах, я только что закончил очень большой труд. Это «История крестовых походов». Которая будет два солидных тома, это двухтомник. Сейчас ее редактор читает, и еще будет долго читать, потому что это объем большой. Это вот на А4 страницах, это там 1130 страниц.
Ничего себе.
Распечатка.
Она будет такая, А4?
Нет, а это просто это вот объем. Нет, книга будет, ну, наверное, да, двухтомник страниц по 800 каждый. Это, потому что на А4, страница А4, она вмещает в себя там от полутора до двух страниц, книжных страниц. Но это там, с картами, с иллюстрациями и прочее.
Ну, сверхинтересная тема, в том числе именно касательно вот этого, именно Византии, которая касательно этими крестовыми походами была, собственно, ну, и приведена.
Фактически уничтожена крестовыми походами. Да, это, на мой взгляд, эпоха крестовых походов, эти 200 лет, это одна из ключевых эпох в истории человечества, и Европы, и человечества, и также в церковной истории, потому что именно крестовые походы сформировали то воинствующее папство, которое мы знаем и которое впоследствии доминировало в европейской истории. И интересно, что когда сейчас крестовые походы такой заезженный термин, и все мусульмане чуть что начинают обвинять христиан в крестовых походах, хотя, конечно, в конечном-то итоге главная жертва крестовых походов все-таки были православные, и они и крестовые походы привели к усилению ислама. Если даже вспомнить, что первый крестовый поход, он провозглашался для того, чтобы помочь страдающим восточным христианам выбить турок, мусульман из Малой Азии, то есть из далеких как бы, границ христианства. А когда эпоха крестовых походов завершалась, то турки уже хозяйничали в Европе и поступали к стенам Константинополя. То есть, поэтому вот привело оно ровно к противоположным результатам. И тот Константинополь, Византийская империя, которая в течение долгих веков была той дамбой, которая сдерживала исламский потоп, которая не пускала ислам в Европу. И идея для западного христианства, которую было, ну, если не помочь, по меньшей мере не мешать. Они сделали все для того, чтобы помочь. Они за это и поплатились. Потом уже, собственно, турки дошли до ворот Вены. И на Западе они там осаждали Мальту, дошли до Мальты. И вся Венгрия была захвачена турками и так далее. Но это как бы уже вот было некая расплата за безумие лидеров крестовых походов. Но и главное, что они посеяли на Западе презрение, ненависть и неприятие православия. Потому что ведь все крестовые походы, кроме первого, они увенчались неудачей. Они все завершились, ну, вот третий еще кончился более-менее ничьей, все остальные были поражения и разгромные поражения у всех крестовых походов. И, ну да, и четвертый, вот, который не воевал против мусульман, а захватил, разграбил Константинополь и фактически уничтожил Византийскую империю. Но лидером крестовых походов там и второго, ну и, собственно, даже первого, и третьего, и далее везде, потом там пятого и прочее. Всегда нужно было найти, объяснить, почему произошло это поражение. Ведь по всем правилам оно не должно было произойти. И тогда всегда обвиняли греков. Этих вот есть предатели греки, схизматики и так далее. Вот из-за них все произошло. Никто не соглашался признать, что крестовый поход провалился просто по непроходимой глупости, отсутствию какого-либо здравого рассуждения его руководителей и отказа учиться на собственном опыте.
Дорогой Александр Леонидович, вынужден на полусловие оборвать эту песню. Угу. От души признательна вам, дорогой Александр Леонидович, за время, уделенное нам и нашим дорогим друзьям по ту сторону радиоприемника и телеэкрана. Очень признательна. Для нас каждый ваш приезд в Рязань – это солнце ясное, вот, которым так очевиднее становится и наши еще недостаточности, и цели на будущее, особенно нашего педагогического сообщества и священнического. От души вас благодарю, дорогой Александр
Леонидович. Спасибо большое. Всего доброго.
Божьей помощи вам в трудах.